वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Итак, мы сегодня читаем Шримад-Бхагаватам, песнь вторая, глава первая. Первый шаг в познании Бога. Текст 23. Шри Шука Увача Джита Сано Джита Швасо Джита Сано Джита Швасо Джита Санга Джитендрия Джита Санга Джитендрия Стхуле Бхагавато Рупе Стхуле Бхагавато Рупе Манах Сандхарае Дхия Манах Сандхарает Тия Джита Сано Джита Швасо Джита Санга Джитендрия Стхуле Бхагавато Рупе Манах Сандхарает Тия. Перевод. Шукадева Госвами ответил, сев в определенную позу и управляя дыханием с помощью йогической пранаямы, йог должен обуздать свой ум и чувства и силой разума сосредоточить ум на грубых энергиях Господа, называемых вират-рупой. Комментарий о божественной милости Абхача Равинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Кииджи. Ум, поглощенный материальным, мешает обусловленной душе выйти за пределы представлений о своем тождестве с телом. Поэтому закоренелым материалистам необходимо изменить свой образ мыслей, воспользовавшись системой медитационной йоги, практика которой состоит в принятии определенных поз, управлении процессом дыхания и сосредоточении ума на Всевышнем. Пока материалист не очистит свой поглощенный материальный ум, он не сможет сосредоточить мысли на трансцендентном, поэтому ему рекомендуется сосредоточить ум на грубо материальном внешнем аспекте Господа. В последующих стихах дано описание различных частей вселенской формы Господа. Материалисты с помощью данного метода самоконтроля надеются овладеть мистическими силами. Но на самом деле цель йоги – очиститься от накопившейся материальной скверны, вожделения, гнева, алчности и прочее. Сбиваясь с пути и увлекаясь побочными эффектами мистического самоконтроля, йог-мистик не достигает успеха в йоге, конечной целью которой является осознание Бога. Такому йогу рекомендуют сосредоточить свой грубый материалистический ум на иной концепции Бога и постичь таким образом энергию Господа. Осознав, что материальные энергии являются функциональными проявлениями трансцендентного, он поднимется на следующую ступень, постепенно достигая полного самоосознания. Омагьяна Тимирандасия Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Вината Смай Шри Гураве Нама Шри Читанья Мано Биштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупам Кадаматьям Дадати Сва Падантикам Вандихам Шри Гуру Шри Ута Падакамалам Шри Гурум Вайшнавам Ча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Аргунатам Витам Там Садживам Садвайтам Саватхутам Париджана Сахита Кришна Читанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхам Витам Ша Эй Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Таптаканчана Горанги Радхи Вриндаванишвари Вришабану суте деви пранамами харипри. Ванчакалпатарупьяща крипасинду бьевача. Патитанам бавани пьё вайшнавибьё намо намаха. Джай Шри Кришна Читанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаур Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, 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 Харе 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 Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пащатья Дешатарине. Итак, Шримад Бхагаватам говорится, Бхагават Сандарбхи, Джива Госвами говорит, что это левая ступня Господа. И таким образом первая и вторая песни, они являются основой всего Бхагаватам и вступления в Бхагаватам. В первой песне отвечает Сута Госвами на вопросы мудрецов, их шесть этих вопросов. И сразу, как только они задают эти вопросы, сразу же в следующей главе он отвечает на эти вопросы. Потому что он считает, что это очень важные вопросы. И параллельно он рассказывает о диалоге, который был раньше, и на котором он сам присутствовал. Этот диалог вел Шукадева Госвами с царем Парикшитом. Итак, все мы знаем, что царь Парикшит был проклят под воздействием вот этого века, который начался под воздействием века Кали, который начал влиять на браманов и нашел самого слабого брамана, это мальчика, начал влиять на него. И мальчик проклял царя Парикшита за незначительный проступок. И проклятие было таково, что царь Парикшит должен был оставить тело через 7 дней. Через 7 дней прилетит известный во всех трех мирах змей, которого зовут Такшака, и огнем своего яда он сожжет царя Парикшита. И когда царь Парикшит узнал об этом, он пришел на берег Ганги. И эта весть сразу же распространилась по всей вселенной, потому что царь Парикшит, первое, он был царем всего мира, то есть царем или императором всей планеты. Вот. И так как планета Земля, средняя планета, она единственная, поэтому она находится под особым наблюдением. Тем более царь Парикшит был родственник самого Кришны, вот, и он был... Он был внук самого Арджуны. И поэтому это была особая, конечно, личность. И всем мудрецам было интересно, как он поведет себя в этой ситуации. Может быть, он станет просить благословения, чтобы великие мудрецы, которые прилетели с других планет, они могут отменить это проклятие, могут нейтрализовать его. Хотя, в принципе, Махараджа Парикшит был настолько могуществен, что сам мог нейтрализовать это проклятие этого мальчика. Но, видя во всем волю Господа, он понял, что это его удел, он понял, что это воля Господа, что Господь этого желает. И поэтому он отправился, он оставил царство, оставил все. Есть интересное сравнение. Точно так же, как человек, когда справляет свои естественные надобности, он уже не оглядывается на то, что он оставил. И точно так же царь Парикшит, он отнесся к царству, к славе, к великолепному дворцу и населяющих его домочадцев, слуг, войска и так далее, просто как к испражнениям. Он даже не оглянулся. Он просто одел набедренную повязку, снял все драгоценности, оставил оружие, бросил шелка и просто отправился в лес. И к этому моменту там уже собрались великие мудрецы. Мудрецов было несколько десятков тысяч, по некоторым сведениям 88 тысяч, по некоторым сведениям 64 тысячи, ну так или иначе около этого. И в этот момент явился великий, великий мудрец Шукадева Госвами, который был специально послан Кришной из духовного мира для того, чтобы поведать людям Шримад Бхагаватам, и чтобы наше поколение, чтобы Шримад Бхагаватам был поведан даже нашему поколению, чтобы мы знали науку Шримад Бхагаватам. Это была его миссия. Поднимите руку, кто знает, как Шукадева Госвами, он пришел в этот материальный мир. Поднимите руку. Немного, тогда я расскажу. Итак, это было в духовном мире, на планете. Во время Бхагаватам можно не кланяться, потому что слушание Бхагаватам – это и есть поклонение. И Бхагаватам не отличен от Кришны. Итак, это было в духовном мире, на планете духовного неба, которое называется Голока Вриндавана. Там свои игры проводит Кришна, и также свои игры проводит его вечная спутница Шримати Радхарани. И между ними постоянно происходят какие-то игры. И у нее есть попугай, личный осведомитель. И этот попугай постоянно летает, и он постоянно смотрит, что делает Кришна, с кем он встречается, о чем он разговаривает. И этот попугай докладывает обо всем Шримати Радхарани. И она все знает, она знает о каждом шаге Кришны. И так как Кришна, сверхдуша всех живых существ, пронизывает все, находится в сердцах своих преданных, он, естественно, знает, что творится у него за спиной. И как-то раз этот попугай ему изрядно надоел своим шпионством. И когда он сидел сзади, Кришна резко выкинул правую руку и схватил его. И сказал: «Ах, ты негодяй, ты попался. Опять шпионишь за мной. В конце концов, мне это надоело. И поэтому, друг мой, я думаю, что а не отправиться ли тебе в материальный мир?» Представляете, с духовного мира вот так вот верой, правдой, понимаешь, служил. И на тебе, в материальный мир. И он говорит: «Есть у тебя миссия небольшая. Сейчас Шива на земле рассказывает Шримад Бхагаватам Парвати. Ты должен подслушать. Точно так же, как ты подслушиваешь то, что я говорю, то, что я делаю, подглядываешь. Точно так же ты достаточно квалифицирован в этом. И поэтому лети на Кайлас и послушай, о чем Шива рассказывает Парвати своей супруге, или ее по-другому называют богиня Дурга. И затем ты должен будешь рассказать об этом всему миру». И с одной стороны, этому попугайчику, конечно, не хотелось в материальный мир, но с другой стороны, было очень интересно услышать из уст Господа Шивы Шримад Бхагаватам. И так или иначе, Кришна его запустил, он пронесся через все духовные миры, пересек реку Вираджа, вошел в нужную вселенную, хотя этих вселенных там миллиарды в материальном творении, он вошел в нужную вселенную и попал на землю, попал на гору Кайлас. И он увидел, как Шива рассказывает Парвати Шримад Бхагаватам. Ом намо Бхагавате Васудевая Джанмадьясяя Тонвая Титарташ Чартхеш Абхигьяна Сварат Тене Брама Хридая Адикавае Мухянти Яцурая Теджо Варим Ридам Ятха Винимайо Ятратри Саргом Риша Тамна Свена Садани Растя Кухакам Сатям Парам Димай. Вот он сразу привлекся этими трансцендентными звуками и начал слушать. И сам Шримад Бхагаватам, рассказ Шримад Бхагаватам, он занимает несколько дней. И в какой-то момент богиня Парвати, ей захотелось спать. Прошел один день, второй день, ей захотелось спать. Шива при этом, он погрузился в транс, он закрыл свои глаза, и он даже не замечал, что она спит. И этот пугайчик все это видел. И он подумал: если Шива откроет хотя бы один свой глаз и увидит, что Парвати спит, он закончит рассказывать Шримад Бхагаватам. И поэтому попугаи, они умеют подражать голосам людей. И этот попугайчик начал поддакивать голосом Парвати. «Да, как интересно, давай еще, какой нектар!» И Шива рассказывал, и, наконец, он закончил 12-й песню, рассказал все песни, а Парвати, она так и спала. И когда Шива закончил, этот попугайчик сказал: «Даньявад». Что такое «Даньявад»? «Спасибо», да. И улетел. И Шива в это время открыл глаза, и он увидел картину, что Парвати спит, и не просто спит, глубоко спит. И так как Шива обладает мистическим могуществом, он сразу понял, что Парвати уже давно спит. Это был глубокий сон. И в это же время он увидел попугая, улетающий. Он понял, что это проделки попугая. Попугай голосом Парвати его вдохновлял рассказать весь Шримад Бхагаватам. И он подумал, это сокровенная тайна. И этот попугай сейчас начнет трещать по всему миру. Его нельзя отпускать, его нужно немедленно уничтожить. И Шива полетел следом за этим попугаем. И этот попугайчик оборачивается, он смотрит. Шива с растрепанными волосами, с глазами полными гнева, с трезубцем в руке, сияющим как молния, он настигает этого попугая. И вдруг он увидел внизу хижину на берегу реки. И он подумал, похоже, это мое спасение. Там живет, наверное, какой-то мудрец. И, может быть, мудрец даст мне приют, и Шива мне ничего не сделает. Шива уважает мудрецов. И он влетел в эту хижину, и вдруг увидел, никакого мудреца нет. И Шива приближается. И там сидит просто женщина, жена Вьясадевы. И в этот момент эта женщина, она просто зевнула. И он подумал, шанс. И он влетел ей в рот. И как только он влетел в рот и, так сказать, в ее утробу, влетел Шива и сказал: «О, благочестивая женщина, а ты нигде не видела попугая? Этого маленького, шустрого, наглого попугая?» Она так: «Нет, ничего не видела». Вот он точно: «Нет, не видела». И он подумал, может быть, он влетел в дверь и вылетел в окно, надо его поискать, и он отправился. Вот. И таким образом этот попугай попал в утробу жены Вьясадевы и трансформировался. Он трансформировался, это, знаете, как назвать, внутриутробная реинкарнация. И он превратился в плод. Он превратился в плод, превратился в Шукадеву Госвами. И в какой-то момент прошло, как положено, 9 месяцев прошло, и ребенок должен был появиться на свет, но он не появлялся. И живот этой женщины рос, но ребенок не появлялся. И так он в утробе просуществовал около 12 лет. Вот. И великие личности, они обычно выглядят в полтора раза старше. Так, например, Кришна, когда ему было 5 лет, он выглядел на 7, на 8 лет примерно. Поэтому Шукадева Госвами, он тоже выглядел более старшим. Вот он выглядел где-то лет на 16. И он никак не хотел выходить. И Вьясадева понимал, что он уже, что надо что-то делать. И тогда он подошел к своей жене и так постучал и говорит: «Эй, сынок, ты меня слышишь?» И он сказал:
«Слышу».
Он говорит: «Сынок, это я, твой отец, Вьясадева. Пожалуйста, выходи».
«Не выйду, там майя».
Майя – это материальная энергия. В других конфессиях материальную энергию, или майю, эту энергию называют сатаной, дьяволом и так далее. Майя. Он говорит: «Ну, сынок, я же тебя защищу, я же великий мудрец. Вьясадева известный во всех трех мирах».
Знаем, какой ты мудрец. Ты еще не успел увидеть меня, как уже привязался ко мне. Никакой ты не мудрец».
И тогда Вьясадева подумал и сказал: «Ну, я понимаю, здесь майя, материальная энергия, но там-то, внутри утробы, там тоже майя. Это же материальный мир». И он сказал:
«Эта майя не так привлекательна, как снаружи».
Итак, Вьясадеве не удалось его уговорить выйти. Вьясадеве не удалось уговорить его выйти вот из утробы. Он так и оставался, он оставался в утробе своей матери. И тогда Вьясадева обратился к Кришне. Он попросил Кришну, чтобы Кришна как-то уразумил его, чтобы Кришна дал ему какое-то элементарное знание, чтобы он вышел на свет. Потому что Вьясадева знал, он должен был поведать Шримад Бхагаватам своему сыну. И сын должен был рассказать Шримад Бхагаватам многим-многим мудрецам. Вьясадева видел прошлое, настоящее и будущее, он все знал. И он, когда он пригласил Кришну, и Кришна сказал: «Мой дорогой Шукадева, это я, Кришна, ты меня не помнишь? Выходи. Я тебе обещаю, что я тебя защищу от Майи». И тогда он согласился, и он вышел из утробы. И представляете, вот как он вышел. Кто знает, что делают с ребенком, когда он выходит из утробы? Извините за такие подробности. Его нужно теплой водой помыть. Теплой водой помыть, пеленки накрутить и так далее. Но Шукадева Госвами, он просто встал и даже без омовения встал и пошел. Отец был в шоке, даже Кришна был в шоке. Он все что угодно ожидал, но такого увидеть он не ожидал. И Вьясадева побежал за ним и закричал: «Сынок, вернись!» И только эхом, говорится, деревья откликнули: «Сынок, вернись! Сынок, вернись! Сынок, вернись!» И он исчез. Он исчез в джунглях. И прошло несколько лет. И Вьясадева все-таки решил его отыскать. И он собрал своих учеников и сказал: «Мои дорогие ученики, я собираюсь провести жертвоприношение. И для этого жертвоприношения мне нужно много сухих дров. И поэтому отправляйтесь в лес, отправляйтесь в джунгли, наберите побольше этих сухих, хороших дров и возвращайтесь. Но единственная проблема, которая есть в этом лесу живет ракшас. Ракшас – это людоед. Живет людоед. И поэтому я должен вам дать защитные мантры. Если вдруг этот людоед увидит вас и захочет вас сожрать, то тогда вы читаете одну мантру. Если это не поможет, читаете другую мантру. И вот эти мантры. Эти мантры – это стихи из Шримад Бхагаватам. И в одном стихе говорится, что Кришна, сопровождаемый своими друзьями, мальчиками, пастушками, торжественно вошел в прекрасный лес Вриндавана. И второй текст был таков: Кришна настолько милостив, что даже ведьме Путани, которая хотела убить его, он дал ей освобождение, мало того, он даровал ей положение матери в духовном мире на Голоке Вриндавана. Это отдельная история, почему он так сделал, я не буду ее рассказывать. Итак, они выучили эти стихи на чистом, идеальном санскрите и отправились искать хворост. И вот один ученик проходил, и в это время Шукадева Госвами сидел в кустах и медитировал на кого? На что? Да, на безличный Брахман. Мы сегодня ночью говорили об этом. Медитировал на безличный Брахман. И этот ученик, который проходил мимо кустов, где находился Шукадева Госвами, он был такой очень трусливый. И поэтому на всякий случай он постоянно читал первый стих Шримад Бхагаватам. Вот этот первый стих. И когда Шукадева Госвами услышал этот стих, его сердце наполнилось радостью. Этот стих полностью духовен. Этот стих исходит из уст чистого вайшнава. Он исходит из уст Господа. И он вздрогнул, и кусты зашевелились. Кусты зашевелились, и в этот момент он подумал: ну, я должен найти этого человека, эта возвышенная личность так прекрасно, так искренне, самое главное, что искренне, понимаете, искренне читает Шримад Бхагаватам, читает эти стихи. Вот. Но потом он как-то подумал, что я очень падший, и я недостоин даже подойти к этому возвышенному вайшнаву. И поэтому он не стал подходить. А ученик в то же время, он услышал вот этот шелест кустов, и он подумал: людоед, ракшас, он меня сейчас съест. И он как припустился и начал читать второй стих, где говорится, что Кришна настолько милостив, что даже путани этой ведьме он даровал освобождение. И тут Шукадева Госвами подумал, это этой путани Кришна даровал освобождение, она хотела Кришну убить, а он ей освобождение даровал. А чем я хуже путаны? Я не хуже. И он вылез из этих кустов. В это время он был, знаете, вот длинные волосы у него были. И эти волосы, они были, знаете, как это, дреды называются, дреды. Такой ужасный, такой глаза, знаете, когда аскеза совершает человек, глаза дикие такие немножечко, странные, сверкающие, дикие. И когда этот ученик увидел, что к нему приближается вот это чудище, он, ну, совсем перепугался и начал еще громче повторять этот стих, а Шукадева Госвами еще больше привлекался этим стихом и увеличил скорость. И так или иначе, этому ученику удалось добежать до хижины Вьясадевы, и он закричал: «Гуруджи, Гуруджи, спаси меня, Ракшас гонится за мной, он сейчас меня уничтожит, съест». И Гуруджи Вьясадева вышел, он его так в стороночку, и он увидел, как несется Шукадева Госвами, он принял свои объятия и сказал: «Ну как, сынок, тебе, Шримад Бхагаватам, неплохо?» Тот говорит: «О, а теперь, дорогой, я тебе расскажу весь Шримад Бхагаватам». И получается, что этот Шука, этот попугай, дважды услышал Шримад Бхагаватам. Он первый раз услышал, когда подслушивал разговор Шивы и Парвати, и второй раз он услышал от своего отца Вьясадевы. Мне как-то задавали вопрос: а почему? Достаточно было одного раза услышать? Почему? Говорится, что когда происходит реинкарнация, то основные события забываются. Вот один из вариантов ответа. Так или иначе, он услышал и отправился в то место, где уже ожидал своей смерти Махараджа Парикшит, проклятый через 7 дней быть укушенным змеем. И там-то он поведал Шримад Бхагаватам. И когда Шукадева Госвами появился, Шукадева Госвами приветствовал Махараджа Парикшита. Махарадж Парикшит приветствовал всех мудрецов, приветствовал Шукадеву Госвами. И там был очень-очень важный вопрос. Махарадж Парикшит спросил: «О великий мудрец, скажи мне, пожалуйста, какова цель человека? Каков его путь? Укажи мне верный путь, укажи мне верную цель». И он добавляет: «Особенно в преддверии смерти». И вообще, когда задают какие-то вопросы или делают какие-то утверждения, есть два философских аспекта. Один философский аспект называется тема, а другой называется рема. Второй называется рема. И тема – это то, что, ну, уже как бы понятно и уже известно. Вот этот вопрос, он как тема. Понятно, что ответь мне на вопрос, в чем состоит цель жизни? Вот каков путь? И и Махарадж Парикшит делает пояснение, он как бы расшифровывает. И это уже вторая часть, это рема. То есть он как бы раскрывает, дает то, что неизвестное. И он дальше добавляет. То есть он расшифровывает свой вопрос, что он хочет услышать. Он говорит: скажи мне, пожалуйста, кого нужно слушать и о чем нужно слушать? Еще что, кто знает? Второе. Какие имена нужно повторять? Шротавьях. Киртитавьяшча. То есть, что, о чем нужно говорить? Что нужно повторять, о чем нужно говорить? Потом смартавьях, он говорит. Смартавьях. О чем нужно помнить? Затем он спрашивает, кому нужно поклоняться? И это относится у нас к Сварупа Лакшанам. Сварупа Лакшанам – это тоже такой философский аспект. Это то, что мы принимаем. И раз что-то мы принимаем, то, естественно, что мы должны еще сделать? Что-то отвергнуть. И эта часть называется Татасха Лакшанам. И вот эта часть, которую нужно отвергнуть, он говорит, и чего нужно избегать вообще, собственно? Кого нужно слушать? Чьи имена или что нужно воспевать? О чем нужно помнить? Кому нужно поклоняться? И чего нужно избегать? То есть он вот так вот ему раскрыл этот вопрос. И этим вопросом заканчивается первая песня Шримад Бхагаватам, и начинается наша сегодняшняя лекция. начинается вторая песня Шримад-Бхагаватам. И в самом начале, вообще Шримад-Бхагаватам, вторую песню, ее можно разделить на три таких крупных части, чтобы у нас было видение Шримад-Бхагаватам, второй песни, вот как, он, как его представить целиком, сразу, одним взглядом. Вот. Его ачарьи делят на три части. И первая часть – это путь совершенства для тех, кто стоит на пороге смерти. Вообще, на самом деле, все мы стоим на пороге смерти. Ну, подумаешь, какие-то там 20 лет, какие-то 30. Ну, в крайнем случае, если кому-то повезет, 50 лет и смерть. Всего-то 50 лет. В масштабе Вселенной эти 50 лет – это вообще как… Это мгновение короче, чем вспышка молнии. Так что все мы, в принципе, стоим на пороге смерти. И поэтому царь Парикшит, он нам дает это знание, он показывает, что я стою на пороге смерти, но вы-то на самом деле тоже стоите на пороге смерти. Поэтому это знание актуально не только для меня, это знание актуально для всех. И мудрецы Шукадева Госвами, он сразу же начинает отвечать на его вопрос. И свой вопрос он начинает не со Сварупа Лакшаном, а с Татастха Лакшаном. То есть, что, чего нужно бояться, и чего нужно вообще, от чего нужно убегать, и чего нужно, что нужно отвергать. И вы все помните эти шлоки, те, кто ходил регулярно. Он говорит: дорогой царь, твой вопрос достоин всяческих похвал. Почему? Потому что этот вопрос несет благо каждому. Естественно, ответ на него тоже несет благо каждому. Вот. И далее он говорит: вот эти люди, они погрязли в мирских материальных делах, и поэтому они глухи к науке самоосознания. Вот. И далее он говорит: по ночам эти завистливые люди спят или занимаются сексом, днем тяжело работают. Для чего? Чтобы опять спать и заниматься сексом. Ничего хорошего нет. И так в этих занятиях у них проходит вся жизнь. Работа, сон, секс, подъем, работа, сон, секс, подъем, отбой, да? И он говорит, они не подумают, они не задумываются над проблемами жизни. Вот. Они думают, что их защитят их дети, их жена. Но от смерти никто не защитит. Ни жена, ни доктор не защитит. Ни дети, никто не защитит. Даже если у вас будут огромные деньги, смерть придет и скажет: все, собирайся, твой час настал. И поэтому он говорит далее: тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Верховном Господе. И вот этот путь совершенства, он стоит из трех частей. Каков же путь совершенства? И путь совершенства есть для начинающих, есть для более продвинутых и есть для самых-самых-самых продвинутых. И это очень-очень важный момент, особенно для нас, тех, кто занимается бхакти-йогой. И вот в нашем стихе говорится, что нужно сосредоточить свой взгляд с помощью йогической практики, вот, погрузить свой ум на грубых энергиях Господа. Итак, материалисты бывают двух видов. Материалисты. Это первое, грубые материалисты, и вторые материалисты. Тонкие, да. Грубые материалисты, они ничего не видят, кроме этого грубого тела. Вот эта грубая материя ничего не видит. Но тонкие материалисты, они знают, что есть еще более тонкое тело, которое находится внутри. Есть тело чувств, например. Есть тело манас, тело ума. Есть тело разума, в конце концов, есть душа, вернее, ложное эго. Они это знают. И поэтому они готовы постигать этот материальный мир, уже пользуясь вот этими вот тонкими энергиями. И поэтому такие материалисты, они никогда не поверят в Бога. Они скажут, что это действует природа, это действуют законы природы. Вот движется ветер, это изменение давления. Здесь давление выше, здесь ниже, массы идут. Реки текут. Почему? Потому что здесь уровень выше, здесь уровень ниже. Реки текут. Вот. Солнце светит. Почему? Потому что оно раскаленное солнце, поэтому светит. Вот. Когда-нибудь оно остынет. Так как масса очень большая, Оно не остынет сразу. Нужно подождать. Еще несколько миллиардов лет нужно подождать. Тогда оно остынет. У них на все находятся какие-то свои ответы. Глупые, конечно, ответы. Не философские ответы, но находятся ответы. Это, знаете, это если взять, другие ученые, они посчитали, что если взять вот такую вот, такую массу нагреть до этой температуры, то если так и было, что вот солнце кто-то нагрел, да, нагрел, до такого вот состояния, когда оно просто как плазма, оно бы давным-давно уже остыло. Давным-давно уже остыло. Прошло 150 миллиардов лет с тех пор, как светит солнце. Оно бы давным-давно уже остыло. Там пару миллиардов бы не прошло, но остыло бы же. Но какая-то энергия питает солнце. И оно же миллиарды и миллиарды лет светит, дает свет и дает всем тепло. Но так или иначе, грубый материалист для того, чтобы он хоть как-то это понял, Шрила Прабхупада говорит. Но в то же время, иногда он не может ответить на какие-то вопросы. Например, для людей, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, несколько лет назад была вот загадка, как действует шаровая молния. Почему она вот так вот действует? Они как-то говорили какие-то положительные заряды, но вот почему она туда идет, сюда, они так толком и не могли объяснить. Потом я вот на Санкиртане как-то распространял книги, встретил женщину, она физик, ядерщик. Вот. Я ей показал картинку из книги «Наука самоосознания». И говорю, откуда в атоме такая гигантская энергия? Откуда она? Что вот, например, есть реакция расщепления атома, и выходит вот эта вот энергия, в результате выхода этой энергии, ядерный взрыв там и так далее. Гигантская энергия, откуда она? Я говорю, потому что Господь присутствует в каждом атоме. И лично каждому атому дает энергию, лично дает. Господь заботится о каждом живом существе, даже о микробе. Он находится в сердце микроба. И в то же время он заботится о каждом атоме. Он дает атому то, что ему необходимо, силу притяжения, свойства и так далее. Сам Господь лично. Вот. Я говорю, что люди не могут понять, что такое вот эти протоны, нейтроны. Он говорит, молодой человек, вы отстали от жизни, говорит. Мы уже проникли внутрь протонов, внутрь нейтронов, проникли уже. И там, оказывается, есть еще более мелкие частицы. Анионы, катионы, амионы. Там. И дальше, и чем дальше в лес, тем больше дров. И непонятно, когда это закончится. И мы поняли, что это бесконечно, это невозможно. Невозможно найти вот изначальный вот этот источник энергии. Невозможно. И мы начали подумывать, может быть, все-таки какая-то высшая сила. И вот такие вот ученые, они приходят к осознанию не личностной концепции Бога, а к осознанию вот этой вот Бога как энергии вселенской формы. И поэтому здесь описание дается описание вселенской формы Господа. Вот. И здесь говорится, что низшие планетные системы адские, это его пятки, его пальцы ног, лодыжки, икры и так далее. Вот, потом колени, это все низшие планеты, сутала, витала, атала, его бедра и так далее. Грудь вселенской формы, это система светозарных планет, шея планеты Махар, более высокий, рот планеты Джана и так далее. То есть есть 14 планетных систем. Эта форма, она воображаема. И для грубых материалистов вот эти вот планеты, они олицетворяют ноги, бедра, руки, голову Господа. И вот этот материалист, он как бы представляет, он читает Писание, потом думает, да, почему бы не представить вот так вот Господа, природу, что Господь в виде природы, почему бы не представить? Он начинает воображение его представлять, такая гигантская, огромная форма. Вот. И затем уже Шукадева Госвами, когда уже руки, ноги заканчиваются, вот, глазницы, он переходит к более тонким формам. Это уже для тонких материалистов, которые могут понимать тонкие энергии. Вот. И поэтому он говорит уже такие тонкие вещи. Ведические гимны – это мозг Господа. Вот. Искусство любви – его зубы. Обольстительная иллюзорная материальная энергия – улыбка Господа. Весь океан материального творения – это просто его взгляд. Такие непонятные вещи. Мы недавно разбирали вопрос, как Джива, попала из духовного мира, как она падает из духовного мира в материальный мир, как она падает. Оказывается, она не падает. Джива не может пасть. Она не может вообще, в принципе, быть в материальном мире. Она не может быть. Потому что она полностью трансцендентна. Она полностью трансцендентна. Она не смешивается с материей. Вообще не смешивается. Никак. Или она смешивается с материей. Кто не читал, что душа, она смешивает? Она не смешивается. Вот. Вот. И поэтому говорится, да, и поэтому говорится, что она попадает не просто под влияние материальной энергии, она попадает под влияние ачинтья-шакти, или непостижимой энергии, которую понять невозможно. Потому что она в себе находится, и она трансцендентна, она не страдает. Но джива отличается от сознания. Это еще другой, более сложный вопрос. Есть джива, а есть сознание, оказывается, джива есть. Изначальное сознание дживы чисто, но как только это сознание чуть-чуть проникает, все, идет ложное эго, и оно преломляется, и пошло. То есть материальное сознание, джива нематериальное, оно не попадает под влияние материи. А вот сознание от души, вот оно попадает под влияние материи, ложного эго, оскверненного разума. Вот. И на самом деле мы поняли, что эти вопросы, знаете почему тяжело понять? Потому что вот русский язык, он такой корявый. С помощью русского языка такие вопросы очень-очень сложно объяснить, оказывается. С помощью санскрита можно, потому что санскрит, он более такой гибкий, объемный, широкий язык. Если мы все разговаривали на санскрите, было понятнее. Но вот на русском языке и так говоришь, и так, и другого вот слова нет, как падает, и называется падает. И, ну как она может пасть? Вот она летит и полетела. Нет, просто вот эта вот энергия, очиньте шахте, ее начинает покрывать. Вот, но это длинный разговор, я не буду вдаваться в эти темы. И так или иначе, дальше, для тех, кто постигает вот эти тонкие энергии, знаете, экстрасенсы говорят, аура, энергетика, говорит, хорошая. Да, некоторые начинают тонкие тела видеть, тело ума видят, тело разума еще более тонкое. Они видят окраски ума, разума, и могут понять, какое у человека настроение хорошее, плохое, добрый он в данный момент или злой. При этом у санкирта он достаточно просто в глаза ему посмотреть, и все понятно. Не надо там рассматривать тонкое там тело и тончайшее тело, не нужно рассматривать. По глазам все видно, потому что глаза отражение души, да? Вот, и он начинает уже говорить, что... Уже такие тонкие, тонкие вещи идут. Господь Рудра, это его эго, он говорит. Потом он говорит, интересно, различные виды птиц, выражение его художественного вкуса. Видите, тонкие вещи уже пошли. Для более тонких людей. Для более тонких материалистов. Вот. Великие небожители, танцы, такие танцоры, как Гандхару, Видятхары, Чараны, ангелы, это воплощение присущего ему чувства музыкального ритма и так далее. Демоны, воины, это доблесть Господа и так далее, и так далее. Тут много чего есть. Ну, то есть это постепенный первый шаг к познанию Бога, чтобы человек как-то отождествлял этот материальный мир с Богом. И он садится, человек садится, говорится, в позу лотоса нужно сесть, остановить дыхание и начать выбрать какой-то объект. Например, гору они выбирают, и они уже медитируют, что гора – это кости Господа. С одной стороны, они медитируют на гору, но с другой стороны, они медитируют уже на какую-то часть Господа. Это уже процесс очищения, они очищают свое сердце. Может быть, не так быстро, как мы. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все, произнесли, все, грехов за миллионы жизней нет. А там ему нужно медитировать на эту гору. Другие медитируют. Вот луна, левый глаз Господа. Вот солнце, там правый глаз Господа. И вот они медитируют. И потихоньку очищаются. И в конце концов, после этого они переходят к следующей ступени. Как правило, это уже происходит в следующей жизни, не в этой жизни. Эту жизнь они посвящают вот таким вот медитациям на эти материальные объекты. И в следующей жизни они уже начинают медитировать на сердце. Медитировать на сердце, на сверхдушу. И в какой-то момент они видят сверхдушу. Вот она вот здесь находится, сверхдуша, Господь в четырехрукой форме. В сердце каждого живого существа. В сердце червяка маленькое, муравья еще меньше. Человека вот такой размер имеет, где-то, говорится, с палец или чуть больше. У слона, ну, это вот такое, сверхдуша. разные размеры. У тимингилы это рыба, которая китов глотает. Вот сейчас, может быть, их не осталось, но некоторые говорят, что видели какие-то гигантские рыбы. Видели гигантских рыб некоторые. Племена рассказывают. Вот. То есть сверхдуша. И он начинает медитировать на сверхдушу. И в какой-то момент, когда он медитирует на сердце, он начинает видеть очень приятный, очень яркий, очень красивый свет. Но этот свет не слепит глаза, потому что это медитационное видение, внутреннее видение. Вот. И если он достаточно разумный, он начинает как бы проникать в этот свет и дальше, попытается увидеть дальше. Как в Шри Шупанишад говорится: «О Господь, удали это сияние, хочу видеть Твой облик». И он начинает видеть уже четырехрукую форму Господа. Здесь есть определенная опасность того, что он может подумать, что раз я себе в сердце смотрю, да, внутрь своего сердца, и вот такую красоту вижу, наверное, это я. И он уже начинает думать, что я есть Бог. А это не Бог, он не Бог. И он просто созерцает Господа, находящегося в своем сердце. И затем, в следующей главе, «Путь совершенства», это третья глава вот этой части, называется «Чистое преданное служение и перемена в сердце». Уже рассказывается о бхакти-йоге, чем мы занимаемся. Вот. И точно так же, знаете, как вот материалистам, вот когда мы были материалистами, нас, например, встрети, скажи, вот есть материальный мир, он материальный, а есть трансцендентный мир. Вот его постичь невозможно, он тонкий, там совершенно другая природа, его материальными чувствами невозможно увидеть, почувствовать ни телескопами, ни специальными приборами невозможно. Мы подумаем, бред. Но сейчас мы понимаем, да, есть какие-то тонкие измерения есть, тонкая материя есть духовная природа, душу невозможно. Можно вот взять это сердце, разрезать, начать искать микроскопом, не найдешь. При всем желании. Самую современную технику возьмешь, не найдешь. Потому что душа, она не имеет материальные свойства. Она духовна полностью, поэтому ее нельзя увидеть материальными глазами. Ее можно увидеть только духовным видением. Но, благодаря милости Шрилы Прабхупады, нам как-то это легко и понятно. Ну, что непонятно? Ну, душа в сердце, ну, трансцендентно. Ну, не увидишь ее, ну и что? Ну, понятно, ежику понятно, материалист не увидит душу. Духовным видением можно увидеть. Нам как-то понятно, почему это происходит. Это происходит по милости Шрилы Прабхупады. Если бы не было этой милости, мы так и не поняли бы это. Мы бы ходили и думали, вот это природа. Если немножко мозгов есть, немножко мозги соображают, мы бы подумали, вот это вот материальная природа. Вот, можно ее представить как какую-то гигантскую форму. Вот есть микрокосмос, наше тело это как микрокосмос. А может быть есть макрокосмос, где планеты являются как молекулами. И вот такие вот вещи, и начинаешь что-то думать, гадать. И в конце концов много-много жизни идет вот этот процесс, шаг за шагом, одна ступень познания материальной природы, потом следующая ступень познания безличного брахмана, следующая ступень йога. И, может быть, пройдет пару сотен жизней, и мы дойдем, наконец, до бхакти-йоги. И поэтому бхакти-йога, которой мы занимаемся, это огромная-огромная милость, которую нам дают великие личности. Это, знаете, это все равно, что приезжает, например, президент. И президент страны миллиардер. У него огромное количество денег, и он даже не знает, ну куда их деть. Его встречают, все ему там цветы бросают флажками. Вот. И вдруг один человек, бедный такой, он подбегает к нему и говорит: «Я читал в Писаниях, что с пустыми руками нельзя приходить к Господу, к святому человеку и к царю. Вы для нас как царь. И вот все, что есть, я вам отдаю очень искренне. Просто Писания говорят об этом, я должен выполнить свой долг». И этот президент, он поражен. Этот человек называет его царем. И он ему жертвует, отдает последнее. И он говорит: «Нет, дорогой, это я тебе пожертвую, вот держи миллион». И вот мы вот как бы вот в такой же ситуации. Мы просто обращаемся искренне к Господу: «Мой дорогой Господь, я хочу познать Твои непостижимые энергии, я хочу увидеть Твой облик, я хочу служить Тебе». И сразу Господь нам дает вот эти вот миллионы, миллионы, миллионы. В этом милость. В Читании Чаритамрити говорится, что когда у человека появляется хотя бы капля искренности в сердце познать Бога, он очень хочет узнать, кто такой Бог, кто такой я, почему я умираю, это же ненормально. Я не могу думать о смерти, мне противно думать о смерти. Вот. И тогда Господь, находящийся в сердце, Он, Господь берет этого человека и берет духовного учителя, и с помощью своей ачинтья-шакти, непостижимой энергии, Он начинает их соединять. Он начинает соединять, и когда гуру видит ученика, гуру видит искренность в его глазах, прежде всего, он видит искренность, он видит, что он готов услышать знание об Атма-таттве, знание души. И ученик вдруг видит в гуру, у него слезы наворачиваются на глаза, и гуру что-то говорит, и он хочет слушать его бесконечно. И он хочет делать то, что он говорит. И на самом деле, не нужно думать, что мы вот такие вот прям искренние, мы прям такие грамотные. Нет, просто маленькая капелька искренности, и Господь это видит и сразу же соединяет нас с истинным духовным учителем. И это невозможно понять, как это происходит, потому что говорится даже, что наши отношения с духовным учителем, они вполне, это очень большая вероятность, что они могут быть даже в духовном мире. Даже кого-то мы приводим с улицы в храм, говорится, что очень большая вероятность того, что он является нашим другом в духовном мире. Что уже говорить о духовном учителе? И поэтому этот процесс, он такой непостижимый, этот процесс. Им руководит Господь. Он может так сделать, так. А почему он именно так сделал? Вот почему он меня к этому духовному учителю привел? А почему не к другому духовному учителю привел? И так далее. Вот это все устраивает Господь с помощью своей непостижимой энергии. И так как эта энергия непостижима, Господь становится привлекательным, он становится таинственным. Что-то таинственное, не поздно, но привлекает людей, да? Как один преданный рассказывал. Он стал преданным. Вот. И он учился в школе милиции, и его отец тоже был старый боевой милиционер, и он читал книги, и затем его, значит, вызывают в Москву служением заниматься. И он взял все свои книги и спрятал их в сейф и закрыл. И отцу сказал: «Батя, вот здесь вот в сейфе самое-самое ценное, что есть у меня, не вздумай взломать, не вздумай». Не вздумай. Пусть будет закрыто до моего приезда. И отец ходил вокруг сейфа 2 года. Потом не выдержал, взял автоген, автогеном вырезал и увидел книги и подумал, что за книги так дороги моему сыну. Прочитал и потом звонит ему и говорит: «Ты знаешь, сынок, прости меня, пожалуйста, не выдержал я. Автогеном вскрыл. Харибол». Вот, то есть вот эта вот тайна, она влечет нас. Если все известно, оно неинтересно. Но если вот что-то вот такое вот непонятное, вот это ачинтья-шакти, вот эта вот непонятная энергия, она влечет, хочет узнать. А что Господь сделает в этот момент? Невозможно вычислить, поверьте мне. Если мы хотим как-то вот, как-то выяснить, чего же собирается делать Господь, невозможно. Хотим обмануть Господа? Невозможно. Обманет так красиво, что на всю жизнь запомнишь. И больше не захочется этого делать. Вот. И поэтому Господь, Он говорится, что Он всепривлекательный. Он всепривлекательный в плане знания, отречения. Он очень красивый, тоже очень привлекательный. Он могущественный. Он просто, чтобы, например, нас защитить, какого-то человека защитить, он даже не спускается сам, он просто какую-то энергию свою посылает, и эта энергия просто сметает все препятствия. Но когда в опасности преданный, Господь сам лично приходит, ему доставляет особое удовольствие, особое наслаждение защитить своего преданного. Это все равно, что, знаете, как идет отец со своим сыном, и этого сына чуть не сбивает машина, он бежит, и какой-то человек его хватает за руку и останавливает. И отец думает: это, конечно, здорово, но лучше бы, если бы я сам его остановил. Это было бы лучше. И точно так же Господь, Он испытывает особое удовольствие, когда защищает своих преданных. И поэтому, если с нами что-то случается, мы видим, что кто-то невидимый нас защищает, 100% сам Кришна приходит оттуда, аж с Голоки Вриндавана. Там миллиарды и миллиарды йоджан, миллиарды и миллиарды миль, он в мгновение ока оказывается здесь и защищает нас. Когда Харидас Такура били на 23 базарных площадях и сбивали его, его просто привязывали привязывали веревками за ноги, его тащили по земле, двое тащили, и двое его избивали кнутами. Вот. И что он? Думаете, он молился Господу: «Господь, защити меня?» Да не надо было просить, Господь бы прилетел, и Сударшан Чакры бы снес им всем головы. А он молился: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, не наказывай их, потому что они не знают, что они творят, они просто не понимают. Они как дети, как ребенок подбегает и бьет мать, она же не обижается на него, потому что он не понимает. Поэтому он говорит: они как дети, они ничего не понимают, не наказывай ради Бога». И Господь, читание, он сам ему рассказывал свое состояние, это уже позже, когда прошли годы. Он говорит: когда ты так молился, я не знал, что мне делать. С одной стороны, у меня была чакра в руках, я готов был в любую минуту снести этим негодяям голову. Но ты молился мне, и как я мог ослушаться тебя? Как я мог ослушаться твоих желаний? И что мне остается? Мне остается подставить свою спину под эти удары. И Господь читание скинул чадр и показал свою спину. Она была вся исполосована, вся была в крови, вся была в подтеках. Господь сам лично приходит и защищает нас так, как Он считает нужным. И в то же время, так как Он трансцендентен, Он не испытывает этот боли, Он испытывает блаженство от того, что Он может защитить Господа. И когда Харидас Такур увидел эти кровавые подтеки, он заплакал, упал к стопам Господа, и все преданные, которые присутствовали, они тоже упали к стопам Господа и начали плакать. Они сказали, что: «Мой дорогой Господь, Твоя милость, ее просто невозможно писать, ее невозможно измерить, ее невозможно понять». И поэтому вот эта вот энергия, ачинтия, непостижимая энергия, она вот так вот очень привлекательна. Хари Кришна. Может быть, какие-то вопросы возникли? Я там в течение пару минут постараюсь ответить. Да? Что в Шримад-Бхагаватам, да? В полном объеме. Да, в Шримад-Бхагаватам есть в духовном мире. Они знают, но разные личности, они по-разному понимают Шримад-Бхагаватам. Вот в чем дело. Например, те, кто находится на Вайкунтхе, они понимают Шримад-Бхагаватам до 10-й песни Шримад-Бхагаватам. Они все прекрасно понимают. Но после 10-й песни Шримад-Бхагаватам они думают, что Кришна – это воплощение Нараяны. Вот те, кто находится на Вайкунтхе. Потому что для них Господь Нараяна – это высший объект поклонения. То есть это их потолок, их знания. То есть у них нет полного знания. Полное знание может быть только на Голоке Вриндавана. Но мы их не критикуем, потому что, это, знаете, как ребенок, который учится во втором классе, у него потолок второй класс, и мы его уже не критикуем, что ты не учишь, ты интегралы не знаешь, дифференциалы не знаешь и так далее. Мы же не говорим ему об этом. Да, и точно так же они вот находятся на своем уровне. И говорится, что они видят Голоку Вриндавана, они видят эту красоту, и говорится, что иногда они могут даже с Господом Нараяной, они могут даже посетить Голоку Вриндавана. Но при этом они так не привлекаются все равно Кришной, как Господом Нараяной. Как бы Господь Кришна их вдохновляет еще больше служить, еще искренне служить Господу Нараяне. Это их потолок. У трансценденталистов, которые находятся в Брахмаджоте, у них тоже свой потолок есть. У них тоже свой потолок освобождения, отсутствие страданий. Вот, тоже есть свой потолок. И они тоже знают очень маленькую часть Бхагаватам. Очень маленькую часть Бхагаватам, имперсоналисты. Те, кто на Вайкунтхе, те больше, и полный Шримад-Бхагаватам знают те, кто находится на земле, изучает его. Так что это очень благоприятно. Нашта праев шабадришу нитям бхагаватам севаем. Бхагаватюттама шлоке, бхактир бхавати наштике. Тот, кто каждый день регулярно слушает Шримад-Бхагаватам, почти все, что тревожит сердце, даже, знаете, даже маленькие тревоги, маленькие страхи, какие-то опасения и так далее, почти полностью покидают сердце. И любовное служение Господу становится необратимым. То есть вот после этого уровня освобождения практиковать становится очень легко. С одной стороны, преданный, конечно, он осторожный такой, чтобы никого не оскорбить, никого не задеть. Он такой очень деликатный, очень мягкий. Вот. Но в то же время он прогрессирует быстро, потому что появляется вкус, и его уже вот эти вот жадность, зависть, вожделение, они его не держат. И поэтому он летит, он быстро очень прогрессирует после уровня освобождения. Да, я должен остановиться уже. Спасибо большое. Шримад Бхагаватам Гранта Радж Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Паримананде.